Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем большой привет! В эфире передача «Осторожно, спойлер!» и, как всегда, ее ведущие Ирина Турава
и Артур Гагулия. Здравствуйте!
Приступаю сразу же к моему главному месседжу, моей главной идее в отношении нашего сегодняшнего выпуска, а именно, что это, наверное, самый сложный эпизод нашего радиошоу.
Ничего себе, Артур, ты заинтриговался даже меня. Ну, я, как обычно, начну с книги, и пока буду морально готовиться к тому, что ты будешь дальше говорить, потому что не знаю, почему именно так ты обозначил наш выпуск. Я сегодня расскажу о книге, которая напрямую перекликается с нашим главным героем, фильмом, и это книга «Айн Рэнд. Источник». Наряду с романом «Атлант расправил плечи» более поздней работы писательницы, «Источник» входит в число самых известных произведений американской литературы. На момент выхода книги критики очень холодно встретили это произведение, потому что оно очень непростое, но в отличие от читателей. И уже через 2 года после выхода роман стал бестселлером. Какие-то сумасшедшие цифры продаж были, и на момент 2008 года было продано более 6 миллионов экземпляров. Главный герой романа – это талантливый и заносчивый архитектор Говард Рорт. Он индивидуалист, который считает своей миссией отстаивать свободу творчества. Он не идет ни на какие компромиссы, ни с заказчиками, ни просто со своим окружением. И он не отступает от своих собственных жизненных и профессиональных стандартов в угоду обществу. Он готов голодать, но делать так, как считает нужным и правильным, а не так, как модно вот сейчас какой-то верхушкой и каким-то истеблишментом или просто как модно в том обществе, в котором он находится. Айн Рэнд была философом, и в своих книгах она отображала главные идеи, в частности, если говорить про источник, то тут она говорит о противопоставлении индивидуализма коллективизму и считает, что эгоизм – это благо. Она говорит о здоровом эгоизме, ну и вот в частности ее главный герой, он эгоист. Про образом главного героя принято считать известного американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Роман читается очень непросто. Я не особо люблю вот такую витиеватую манеру повествования, которая есть у автора. Тут очень много диалогов, отсылок, и, наверное, 5 раз в процессе чтения у меня было желание бросить книгу. Но меня сдерживало то, что читали мы ее в книжном клубе, и дочитать просто было необходимо. Конечно, стоит признать, что эта книга оказала большое влияние на литературу того времени. Более того, считается, что источник сформировал общественное восприятие вообще, в принципе, профессии архитектора, потому что никто до Айн Рэнд не говорил об архитектуре вот настолько глобально в литературе. Когда я смотрела фильм «Мегалополис», если я правильно сейчас поставила ударение Фрэнсиса Форда Копполы, то, конечно, первая моя мысль была о том, что, возможно, это какая-то новая экранизация источника Айн Рэнд. Потом уже в ходе развития сюжета я поняла, что не совсем, но, однако, я уверена, что во многом Фрэнсис вдохновлялся именно вот этим произведением, потому что там очень много действительно отсылок есть. Но каких-то прямых доказательств я этому не нашла, но, в общем-то, это не нужно, потому что это и так лежит на поверхности. Лично, что для меня было понятно и в этой книжке, и в «Мегалополисе», что сдружило, скажем так, эти два творения, это то, что и книгу, и фильм мне хотелось периодически бросить. И то очень-очень было сложно для восприятия. Помимо отсылок к источнику, «Мегалополис» отсылает и к величайшему кинотворению, к «Метрополису». Но сегодня мы обсуждаем не это кино, как вы могли бы подумать, и будем уже сворачивать в сторону другого фильма, который у нас главный герой сегодня. Но до этого хочу, Артур, чтобы ты сказал немножко пару слов о «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы, потому что я знаю, что он тебе не понравился так же, как и мне, и ты писал об этом в нашем телеграм-канале.
Да, я вот только собирался сказать, что ты так легко не отвертишься от обсуждения фильма Фрэнсиса Форда Копполы. Это очень любопытное явление, и наверняка наши радиослушатели в курсе того, как создавалась вся эта история, как это все закладывалось, имеется в виду эпопея с «Мегалополисом», о том, что практически все свое имущество заложил человек, имеется в виду автор, режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Он поставил все на красное, грубо говоря, или на черное, и прогорел. Я не знаю, что
черное.
Наверняка, судя по тому, что происходит, он поставил все на черное. Я не знаю, как сейчас складывается его жизненная ситуация. Мне кажется, у него все очень похоже на то, что происходило с Николасом Кейджем. Потому что, как мы знаем, Николас Кейдж аналогичным образом стал сниматься во всякой бурде. И, соответственно, выяснилось, что у него жуткие долги. И поэтому его статус великого голливудского артиста был снизведен до каких-то совершенно ничтожных параметров. И вот очень похожая ситуация сейчас возникает с Фрэнсисом Фордом Копполой, когда вот он жутко облажался. Мы знаем, что фильм с величайшим треском провалился, с оглушительным треском провалился, и это очень грустно. А что касается самого художественного творения, то я попытался его посмотреть. И действительно, как ты верно подметил, у меня, с моей стороны, была попытка какие-то мысли изложить в нашем телеграм-канале. Ну, они не сформировались в какое-то складное предложение или текст, потому что я не понял это кино. Я не понял вообще изначально, о чем говорил автор, что пытался донести великий творец. И как финальный акт, мне кажется, это жуткий провал. Наверное, и по делам. Учитывая, что на такой риск идти в столь преклонном возрасте. Хотя, с другой стороны, наверное, рисковать уже было нечем. Наверное, все это можно списать на какой-то старческий маразм. Как это и происходит с нашим Ридли Скоттом.
Слушай, ну, он, конечно, непростой и очень сложный для восприятия.
Ирина, я вынужден тебя перебить, потому что мы с тобой это кино не обсуждали, и я не в курсе. Ты его досматривала?
Да, я досмотрела до конца.
Окей, спасибо, продолжай.
Да, ты досмотрел?
Нет, я его выключил на минуте, наверное, 20-25, когда начался очередной абсурд, полумюзикл, полу непонятно что.
Ну, я хочу тебе сказать, что то время, пока ты смотрел, было нормально.
Дальше хуже, отлично.
Да, поэтому ты, наверное, правильно сделал. Ну, я все ждала, что будет там что-то такое, что меня поразит, и что я сейчас, может быть, что-то недопонимаю, и потом все будет нормально, но в итоге я негодовала, потому что столько времени я потратила на просмотр этого кино, и в итоге, может быть, я, опять же, его недопоняла, но я считаю, что это плохое кино. Не получилось ничего, нагромождение, какие-то, он все, что можно было вот за всю свою режиссерскую карьеру вылить, он туда вот вылил, и в итоге зритель не может это смотреть и воспринимать так, как, возможно, он задумывал. Ну, давай мы сворачиваем в сторону нашего сегодняшнего главного героя, это фильм «Бруталист», и в отличие от «Мегалополиса», он спорит с идеями Айн Рэнд, хотя тоже явно режиссер Брэди был Корбье очень хорошо знаком с источником, и идеи писательницы он не просто ставит под сомнение, он им очень серьезно оппонирует, говоря о том, что капитализм – это зло, и вообще американской мечты, наверное, не существует. Главный герой Ласло Тодд – это венгерский еврей, он приезжает в США с таким грузом прошлого, в котором одновременно у него и великолепное образование, и война за плечами, лагерь, Холокост и оставленная жена где-то в Европе и родная племянница. Он был до конца не уверен, живы они или нет, но оказывается, что они выжили, и вот он начинает предпринимать попытки, чтобы их тоже как-то вытащить в Соединенные Штаты Америки.
Я возвращаюсь к моей первоначальной мысли о том, что это наш сегодня самый сложный выпуск, потому что фильм «Бруталист» крайне сложный. Я даже не знаю, как к нему подступиться. Я очень много думал, учитывая, что у меня было несколько дней, и у нас с тобой было несколько дней перед сегодняшним выпуском. Мы долго думали, мы размышляли, и я с моей стороны говорю о том, что попытка проанализировать данный фильм, она не то чтобы провалилась, но она, ее сложно назвать каким-то очень смелым актом. Это даже не смелый акт, это что-то между. И я бы сказал, что этот фильм, наверное, не подлежит какому-то анализу. Он не подлежит жанровой какой-то характеристике. И если меня кто-то на улице спросит, вот, ты смотрел фильм «Бруталист»? Что это за кино? Это драма, это триллер, это психологический какой-то абсурд. Что это вообще такое? Я не смогу на данный вопрос ответить. Но при всем при этом, как бы это парадоксально ни звучало, я в этот фильм влюбился, я получил максимальное удовольствие от просмотра. Я не хотел, чтобы он заканчивался, несмотря на гигантский хронометраж 3,5 часа. И, в принципе, меня этим не удивить. Я готов к подобным длительным фильмам, которые можно было бы разбить на отдельные эпизоды, на отдельные серии. Кто-то, может быть, скажет, что, наверное, «Бруталист» лучше выглядел бы, если бы он стал сериалом.
Это я скажу, да.
И при всем при этом, он мне очень сильно, как я уже сказал, очень сильно понравился, я в него влюбился, и какой-то у него необыкновенный синефильский дух присутствует. Угу. И вот он не отпускал до последнего момента. Я очень пожалел, что я его смотрел трезвым. Я бы пожелал, что его посмотрел под бокальчик вина.
Ну, ты его пересмотри потом в другом состоянии.
Имеет смысл, да, пропустить бокальчик вина, этот фильм посмотреть, и он, наверное, зайдет еще совершенно иначе. Я сам себе завидую, потому что наверняка у меня будет в будущем возможность, я желаю себе долгих лет жизни, посмотреть его через, грубо говоря, через лет 5, 6, 10. Потому что это кино, которое на века. Я убежден в этом. Оно переживет нас всех. И его будут пересматривать и смотреть впервые наши потомки. Совершенно величественное кино. И я очень рад, что я нахожусь в таком возрасте, когда я максимально его понимаю и осмысливаю. И, конечно же, нам предстоит сегодня с тобой, Ирина, еще длительное обсуждение этого фильма.
Ну, поговорим, наверное, сначала о режиссере. Брэди Корбье, несмотря на его молодой возраст, ему всего 36 лет, он успел снять несколько серьезных картин уже, таких как «Детство лидера» по рассказу Сартра. Это «Вокс Люкс» и «Переполненная комната». Есть у него еще и другие работы, но эти работы, они такие знаковые. Но, наверное, «Бруталистом» он поставил такую очень высокую планку для себя. И одновременно он зарекомендовал себя в качестве успешного режиссера, потому что действительно это очень серьезное кино, скажем так. Несмотря на то, что во время съемок ему приходилось просто постоянно экономить, бюджет фильма изначально был настолько огромным, что он не мог найти спонсора. Он понимал, что в принципе снять вот за такие деньги это кино невозможно. И сказал: «Я все равно это сделаю. Просто я очень сильно урежу бюджет и буду на всем, на чем только возможно, экономить». Это совсем не видно в фильме, при том, что была очень жесткая экономия. Наоборот, масштабы того, что мы видим на экране, я бы сказала, поражают. Конечно, важно тут сказать о касте, потому что в фильме играют знаменитые, именитые актеры. Это Эдриан Броуди, это Фелисити Джонс, это Гай Пирс, это Джо Элвин. Другие тоже роли второстепенные исполнены великолепно. И вот несмотря на то, что кино мне очень тоже понравилось, у меня к нему осталось множество вопросов. И, во-первых, ты сказал, что ты готов был смотреть еще, чтобы это кино не заканчивалось. У меня же наоборот. У меня огромная претензия к таймингу. Я уже озвучивала это много раз в нашей передаче, что сегодня в мире мультизадачности, когда нам ни на что не хватает времени, это просто преступление снимать и показывать кино в 2,5 часа. Я считаю, что это безобразие. Вот я по-другому я не хочу говорить. Либо ты снимаешь сериал уже и говоришь, что это многосерийный фильм, либо ты снимаешь тот тайминг, который удобоварим твоему зрителю. Потому что, окей, мы смотрим это, не нужно забывать, что у нас нет кинотеатров, мы смотрим это дома, и мы можем поставить на паузу, пойти там, не знаю, попить воды и так далее. Но люди, которые сидят в кинотеатре, выдерживать кино в 2,5 часа, еще плюс, оказывается, там были 15-минутные перерывы. Был антракт.
Был антракт, действительно. Это что-то уникальное произошло.
То есть люди смотрели этот фильм 3 часа подряд. Это нужно столько времени посвятить вот этому кинопроизведению. То есть это насколько режиссер верит в себя и в свой фильм, что человек не развернется и не уйдет. Ну что это такое? Несмотря на то, что у фильма есть своя какая-то выверенная структура, разделение на части по всем законам жанра, есть даже вот эти вот интермиссии, да? Но все равно смотреть его было очень сложно. Я совершила 3 подхода, и под конец я уже выполняла просмотр как работу. Я вот знала, что нам нужно с тобой это обсудить, и мне нужно досмотреть. Вот без должного удовольствия я это сделала. И почему? Потому что это очень долго.
Слушай, вот у меня есть друзья в Гудауте, которые вот так же любят кино, как и я. Их не так много, пару человек. И, ну, они в большей степени любят кино другого формата.
Они слушают наши выпуски, может, мы им передадим привет?
Конечно же, привет моим гудаутским друзьям от меня, от Ирины. Так вот... И я с ними попытался данное кино обсудить, точнее, не обсудить, а рекомендовать или не рекомендовать. Я вот до сих пор не пришел к должному мнению, стоит ли мне это делать. И, может быть, и имеет смысл их защитить от просмотра этого фильма. Ну, как бы там ни было. И я возвращаюсь к моей главной проблеме. Что это вообще это было? Что это такое? И каким образом режиссер умудрился меня очаровать и весь мир очаровать, учитывая, что мы знаем, насколько...
Сколько наград, да?
Да, насколько это кино приблизилось ко всевозможным наградам. Наверняка он получит массу наград.
Еще больше, чем на
данный момент. Да, наверняка мы не можем этого избежать. И учитывая, что здесь Эдриан Броуди, я считаю, что его роль в фильме «Пианист» Романа Полански просто блекнет на фоне того, как он себя здесь презентовал, насколько выдающийся.
Он вырос, да.
Да, абсолютно великолепная актерская работа. Я считаю, наверное, главное в году. Просто снимаю шляпу. Так вот, а что касается всех остальных блестящих мыслей, которые Ирина, ты выразила, действительно, я подписываюсь под каждым словом, при всем при этом, что у нас с тобой расходится мнение относительно удовольствия, которое мы получили или не получили от просмотра. И я вот так же считаю, что у этого фильма присутствует шлейф пианиста, о котором мы с тобой уже говорили сегодня.
Да.
Та же история...
иммигранта.
Да, иммигранта, еврея, который вот бежит от войны, пытается спастись, выжить и прочее. Очень все это интересно, очень занимательно. И, конечно же, отдельное спасибо Гаю Пирсу. Я был восхищен. Mm-hmm. Я давно слежу за этим актером. Я обожаю фильмы с его участием. Я даже смотрел фильмы, которые безобразны по своей натуре, но в которых присутствует Гай Пирс. И исключительно... Я сейчас с трудом вспомню. На, кстати, зачем нужно куда-то убегать? Я ненавижу фильм Кристофера Нолана. Его первый фильм, как же он называется, я забыл. Не суть, где вся история происходит от конца до начала. И совершенно безобразнейший фильм.
«Мементо».
Да, «Мементо».
Я обожаю это кино.
Хорошо, что мы его с тобой вспомнили. В очередной раз мы напоминаем нашим зрителям, что у нас совершенно диаметрально противоположные вкусы с Ириной в кино. Так вот, Гай Пирс, мне кажется, превзошел сам себя, все свои возможности актерские
он
испытал.
Да, он, конечно, хорош. Он
как,
хорош.
Как ты верно подметила, режиссер в данном фильме, ему 36 лет, он такую... Он, мне кажется, он сгорит. Он ничего и близкое не сможет снять в будущем.
Абсолютно,
шансов нет, я в этом убежден. И все очень суперски получилось в том смысле, что режиссер попытался создать шедевр, у него получилось. И, например, если говорить о названии фильма, о том, что это бруталист, и о том, что главный герой картины творит в стиле брутализма. Например, я вообще мало что знал о брутализме, я потом, естественно, прочитал, попытался что-то изучить на эту тему. Это очень интересно, любопытно, о том, что, например, брутализм существовал в Советском Союзе, как он эффективно был эксплуатирован, тоже отдельная тема для обсуждения. И в этом фильме очень интересно все это показано, продемонстрировано людям, которые занимаются архитектурой, дизайном. Я думаю, данный фильм очень зайдет, это будет очень интересно смотреть. И, как ты верно подметила, огромные средства были вложены в продакшн. И само здание, которое спроектировал главный герой фильма, оно очень интересно смотрится. Даже я, который далек от всей этой тематики, был под большим впечатлением.
Ну, снят фильм, нужно это отдельно отметить, в очень европейской манере. И, может, поэтому все критики от него без ума, потому что идея вот такого страдающего героя больше присуща европейскому, нежели американскому кино. Есть даже такой отдельный термин, это torture porn, то есть ты смотришь просто на страдания героя, и это
мазохизм
главная такая мысль.
Да.
Ну, для меня не было понятно развитие самого героя. То ли зритель должен был сам понять, что из такого скромного профессионала своего дела Ласло превращается в надменного невротика, потому что жизнь такая, или потому что он очень активно злоупотребляет наркотиками. Вот это я уж не знаю. Ну, как и в целом, развитие сюжета немного такое покромсанное. Что произошло в конце? Концовка очень странная. И вот каким образом в эпилоге, уже не в конце, а в эпилоге, мы видим пожилого архитектора, который добился всего. Непонятно, вот как это вышло, как получилось, что когда он довольствовался какими-то крохами, и в итоге вдруг его ждет какой-то ошеломительный успех, я бы хотела об этом знать, как в итоге случилось так, что Ласло стал настолько успешным. Ну, этого нам не показывают. Некая такая открытая, получается, концовка и задумка. У Ласло Тото, как и у героя книги «Источник», есть свой прототип, и в данном случае это венгерский еврей тоже, Марсель Брейер. Его работы поражают своей масштабностью. Но, как ни забавно, самая его известная работа стал «Стул Василий». Может быть, ты о нем слышал?
Никогда.
У него очень такая интересная конструкция. Сделан он из металлических балок, и тоже есть такая отсылка, когда мы смотрим фильм «Бруталист», там в самом вначале, когда он приезжает к своему кузену, если ты помнишь, он конструирует такую очень странную вещь. Это стул вместе с тумбочкой, и его спрашивает жена брата, что это такое вообще, что мне с этим делать, и куда мне это девать? И он говорит, что ну оставь вот так, как есть, в витрине. И вот стул Василий, он немного похож на вот эту странную конструкцию. Интересно. Он стал мега популярным, его раскупали, его подделывали, и вот до сих пор во многих таких индустриальных офисах есть вот эти вот стулья в качестве такой гордости о том, что это вот очень крутое решение Марселя Брейера. Ну и тут возникает тоже вопрос, был ли прототип у антагониста Тото Ван Бюрена? Вот как ты считаешь, такой вот капиталист, не очень приятный человек, который его на протяжении всего фильма мучает?
Мне кажется, это очень интересный срез таких вот персонажей, иммигрантов, тоже голландских, с такой типичной классической фамилией, Ван Бюрен. Представляешь, сколько их было, таких вот граждан в США, которые переехали, обосновались, стали супербогатыми. Это прям огромное количество людей. Это очень интересный такой архетип, скажем так. Так вот, и сам герой этого Гаррисона, он очень, конечно, любопытный, и у меня действительно вот этот вопрос, он меня не покидал, и ты тоже к этому пришла во время последних своих мыслей, которые ты изложила. Что у них были за отношения? Я не понял. Они были исключительно дружескими, которые потом мутировали во что-то непонятное, в ужасающее. И я пытался все это дело пересмотреть. Я даже некоторые эпизоды перематывал, чтобы вновь распознать, к чему они пришли, но так и не понял. Возможно, мое восприятие не позволило, мой разум не позволил разобраться в этом. Может быть, когда мне стукнет 60 или 70 или 80, я, может, что-то пойму. Но, честно говоря, для меня такая пытка была понять, что это были за взаимоотношения двух главных героев. Они не были друзьями, они не были врагами, но каким-то образом они свои отношения испортили и низвели до чего-то безобразного.
Они были очень токсичные.
Очень токсичные, действительно. Мне кажется, это образец для вот для того, каким-то людям показать, вот как не нужно строить отношения между партнерами, бизнес-партнерами, да и, в принципе, просто между друзьями.
Да. Ну, я думаю, что вот прототипом Ван Бюрена может быть любой миллионер из 50-х в Америке, кто-то из фильмов Орсона Уэллса, «Гражданин Кейн» и «Мистер Аркадин». Я думаю, что вот это очень-очень близко.
Ты мне сейчас напомнил великий фильм «Гражданин Кейн». Конечно же, да, я забыл совершенно и упомянуть. Вот у меня были похожие эмоции, пока я смотрел «Гражданин Кейн». И я вспомнил, что во время просмотра «Бруталиста», что у меня были те же эмоции. Хотя это было много лет назад. Я бы действительно сравнил эти два фильма. Они очень похожи. И они не для всех. Несмотря на их величие, это фильмы не для каждого зрителя. Я уверен, что «Бруталист» обретет статус культового спустя много-много лет. Его также будут вспоминать, как «Гражданина Кейна». Хотя вот сегодня «Гражданин Кейн», мы знаем, что это могущественное, это величественное кино. Но опять-таки, стала бы ты, Ирина, рекомендовать его своим друзьям, которые просто хотят вечером посмотреть какое-то кино? Конечно же, это испытание, это тяжелейший труд, это монументальное творение, которое вот по зубам не всем.
Да, ну и знатоки Холокоста, тоже я читала, были не очень довольны тем, как показан именно вот этот вопрос в фильме. Потому что, по сути, это вот такой центр концептуальный самого «Бруталиста», и вроде как все отталкивается от этого, но в итоге не совсем понятно, как автор относится к евреям, к Холокосту, к синагоге. Тут очень много тоже вопросов остается у тех, кто все это пережил, у их потомков, которые посмотрели это кино, и они не совсем поняли, что это за конструкция такая получилась.
Согласен совершенно. Данная тематика, она как бы обволакивает весь фильм, весь хронометраж, но при всем при этом автор умело избегает наиболее острых тем, хотя вроде бы они на поверхности, но при всем при этом он старается их не обсуждать, хотя тема
погибших евреев, их огромного количества, самого главного героя, который бежит из военной Европы, поствоенной Европы, пытается найти убежище и обвиняет во всем, наряду со своей супругой, злосчастную Америку, капитализм и все прочие ужасы, которые обеспечивают им пребывание там. Очень сложная тематика. Я действительно считаю, что, возможно, нам не стоило вообще покушаться на обсуждение этого фильма, учитывая небольшое количество времени, которое у нас имеется в распоряжении, потому что этот труд, он заслуживает отдельного изучения. Мне кажется, он посягнул на нечто великое, и мы, как ведущие этой передачи, наверное, попытались разобраться, но получилось у нас или нет, я оставляю это на суд наших радиослушателей.
Ну и мы, конечно, напоминаем нашим уважаемым радиослушателям, что нас можно слушать не только на радио «Спутник Абхазия», но также и на сайте «Спутник Абхазия» и в нашем телеграм-канале, куда мы все выпуски выкладываем в записи и советуем еще что почитать, что посмотреть. Поэтому заходите к нам в гости. Наш телеграм-канал так и называется «Осторожно, спойлер».
Я действительно призываю наших радиослушателей присоединиться к нам на нашем телеграм-канале, потому что в тот день, когда мы обеспечим вам возможность данную передачу послушать, я очень рассчитываю на ваше мнение, на вашу аналитику, потому что здесь нам двоим не по зубам будет разобраться, и нам нужна будет помощь, и будет очень интересно услышать ваше мнение относительно этого фильма.
Спасибо большое за внимание. С вами была передача о книгах кино «Осторожно, спойлер». И, как всегда, ее ведущий Артур Кагулия.
И Ирина Турава. Смотрите кино. Всем пока.
До свидания.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.